Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум»
і самыя важныя падзеі чацвярга 10 чэрвеня.
Амбасадар Расіі ў Беларусі распавёў, што Расія не баіцца не адмыцца, падтрымліваючы Лукашэнку.
Расія можа.
Што за вялікую будоўлю пачаў Зяленскі і пры чым тут Беларусь?
Беларусь, канешне ж, на гэтым, як і на любом большом праекце, адлічна можа заработаць.
У Мінску працягнуўся суд над Сяпанам Латыпавым, але ў сваякоў няма ілюзій пра вынікі вырака.
Мы пакутаем праз тое, што не можам дапамагчы.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 чэрвеня амбасадар Расіі ў Беларусі Яўген Лук'янаў правёў прэс-канферэнцыю, на якой адказаў на пытанні журналістаў. Пра некаторыя тэмы, якія былі закранутыя, мы і раскажам.
Ну, пачнем з нашага любімага пытання ад чытачоў газеты «Беларусы і рынак», агучанага журналісткай выдання. Давайте паслухаем.
Не опасаецца ли Расія падзяржыва Лукашэнку замазацца так, што потом не адмоецца? Я перадаю прямую формулировку.
Да, я понимаю. Вы знаете, и не ответить нельзя, и ответить коротко трудно. Россия признает господина Лукашенко президентом республики Беларусь. Мы признали итоги выборов, которые прошли в прошлом году. Из этого следует, что для нас он легитимный руководитель нашей братской страны, союзной страны и так далее. То, что наша позиция вызывает разные оценки в белорусском обществе, это понятно, это естественно. Когда возникает ситуация единодушного одобренца, как в некоторых странах бывает, это сразу вызывает большое сомнение. Истинна ли это оценка? А то, что здесь эти оценки вот так разнятся, да. Но опять-таки, понимаете, мы строим свою политику, нашу внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов. Если кому-то это не понравилось, то что мы можем сделать? Мы должны тогда корректировать свою национальную политику, основанную на анализе наших национальных интересов. Наших интересов. Ну, по-другому я не могу ответить на ваш вопрос.
Наяўнасць у Беларусі палітвязняў Яўген Лук'янаў назваў унутранай справай краіны. Маўляў, ён не мае права ўмешвацца ў падобныя пытанні і ўвогуле. Прычым тут Расія?
Ну, вопрос к российскому послу по поводу политзаключенных, как вы говорите, в Белоруссии. Это внутреннее дело суверенной страны. Я не имею права вмешиваться в эти вопросы по Венской конвенции. Это вмешательство во внутренние дела. Вы улыбаетесь так иронично, что на эту конвенцию вы никакого внимания обращать не хотите.
Почему же хочу?
Ну так, тогда. При чем здесь ваша ироническая улыбка?
Она, вы просто тоже очень иронически улыбаетесь,
к лицу.
Говоря о ситуации в нашей стране. И правильно. Пытаетесь не замечать происходящего здесь.
Почему вы считаете, что мы не замечаем происходящего?
Ну, я вижу,
вы читаете мои депеши?
Ну, по публичной реакции представителей России,
публичная
очевидно,
реакция
что Россия
может
пытается
быть,
не замечать
публичная
того, что
реакция
происходит.
Может быть только такой. Вмешательство во внутренние дела других государств не наша практика и не наша политика. Пункт. Точка.
У адказ на пытанне пра тое, што праз падтрымку Лукашэнкі з боку Крамля ўзровень прарасійскіх настрояў у Беларусі прыкметна ўпаў, амбасадар сказаў, што вынікі апытанняў яму вядомыя.
Апросы і результаты этих апросов мне также известны. Я могу исходить из того, что если эти опросы объективны, а мы будем считать, что они объективны, то тогда настроение определенной части населения Белоруссии, обычно опрашивают где-то 1500 человек по практике сэмплинга, на большее не хватает. Но говорят, что это объективная выборка. Но я не видел этой выборки по возрастам, по образовательному цензу, по имущественному цензу и по другим. Они очень важны. Если это так, значит, это так. Значит, кто-то разочаровался. Тот, кто симпатизировал России, он, наверное, и продолжает симпатизировать России. Дело в том, что Россия вообще-то не девушка, чтобы она всем нравилась. Любить нас не надо. Мы никогда не предлагали никому такой формат отношений. Девушек надо любить. Ну, или юношей, в зависимости от гендерной принадлежности или ориентации. А Россию любить не надо. Еще раз говорю. Надо смотреть на дела, на цели и на последствия каких-либо действий. Если вы считаете, что то, что происходило у вас в стране в прошлом году, это события, которые должны были привести к улучшению вашей жизни, это ваша точка зрения. А я считаю, что то, что вас тут начали раскачивать, вашу государственность, вам готовили обычную судьбу страны, где победила цветная революция. Вы бывали в таких странах? Да, в каких?
В Украине.
Вам понравилось там?
Вполне себе.
Вполне. Ну что ж, значит, это ваша позиция. Значит, вы вот на той стороне баррикады. А я на другой. Вот и все.
Амбасадар России у Беларуси прокомментовал и той факт, что российский триколор по теперешнем белорусским законодавстве нацистский символ, бо у часы Великой Отечественной войны его выкористовывала русская вызволеншая армия Уласова.
Амбасадар не стал обвергать, что де-факто российский триколор у Беларуси приравняли до нацистского символа, и он обмежавался экскурсом у историю. Поводле закона об недопущальности реабилитации нацизма от 14 травня 2021 года, нацистская символика и атрибутика – это утымлику стяги организации, которые супрацовничали со структурами и организациями фашистов.
Апроч таго, Евген Лукьянов расказаў, якая інтэграцыйная дарожная карта Мінскам і Москвой яшчэ не узгодненая. Па яго словах, яна звязаная з энерганосьбітамі, узаемаразлікамі, цэнамі і акцызамі. Дарожная карта па дадатковай палітыцы ў цэлым прынятая. Больш падрабязна ён не стаў спыняцца на гэтым пытанні.
Так само Лукьянов сказал, что Россия покуль не будет открывать наземную мяжу с Беларусью для свободного перемещения людей и заявил, что Россия Беларусь у бяде не покине, у тым лику и у ситуации с санкциями. На Еврорадио новини спорту. Баскетболистки сборной Беларуси проиграли россиянкам два товарищеские матчи 67-70 и 56-65. Это была опошняя проверка дружины Натальи Трофимовой перед отъездом на чемпионат Европы. 17 червеня у Валенсии белорусок чакая поединок с дейными чемпионами сборной Испании. Далее будут матчи со Словакией и Швецией. Беларускі хакеіст Андрэй Стась, уладальнік Кубка Гагарына ў складзе омскага авангарда, прывёз ганаровы трафей у Мінск. Спачатку заўзятары маглі яго пабачыць на Чыжоўка-арэне, пасля на крытым катку ў парку Горкага і палацы спорту. У Брест вернулся из России украинский футболист Александр Найок, ведомый по своим выступлениям за мясцовое «Динамо». Высветляется, что правы на его мае брестский рух, а Оренбургу Найок был у аренде. УЕФА после звороту из России стал потребовать прибрать с формы футбольной сборной Украины надпись «Героям слава». Было заявлено, что он мае видовочный политичный сенс. У той же час футбольные функционеры несут предзмещение там заклику «Слава Украине» и контура Украины с Крымом, оккупованной Россией. Украинская сборная будет выступать в такой форме на чемпионате Европы. Портал Transfermarkt назвал топ-5 самых дорогих футболистов планеты. Кош форварда ПСЖ Кильяна Мбаппе оценена на сумму 160 миллионов евро. Другие у списи Эрлин Холланд с Боруссии 130 миллионов евро. У Харри Кейна с Тоттенхэма 120 миллионов евро. Такие зорки, как Лионель Месси с Барселоны и Криштиану Роналду с Ювентуса, не трапили навод у топ-15. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский задумал проект «Великое будовництво». Планы у него амбициозные. Устиснутые термины прикметно обновить инфраструктуру Украины. Проще говоря, нарешті отремонтировать мосты и дороги. А это питание велизарных грошей.
Вы издивитесь, але зарабатывая на украинском мегапроекте и Беларусь. Корреспондент Еврорадио рассказывает, кто.
Господар Зеленский нарешті вирішив зробити в Україні добрі дороги і мости. Але при чому тут Білорусь, розповідай?
Білорусь, звісно ж, на цьому, як і на будь-якому великому проєкті, отлично може заробити. А в першу чергу ми зарабатуємо туди поставками бітуму. Це темний нефтепродукт, який використовується для будівництва дорог. Причому дорог, коли подешевле. В Беларуси многие, например, трассы строятся цементно-бетонные. С цементом чуть дороже, но они долговечнее. Ну, в Украине понятно, какая ситуация, они чуть-чуть экономят и строят в основном на битуме. И вот это очень удачно поставляет Беларусь на достаточно крупные суммы.
Кто в Беларуси на этом зарабатывает?
Ну, первый, кто приходит в голову, это олигарх Николай Воробей. При него, кстати, было в мае расследование проекта «Схема украинского» про то, как он зарабатывает. Потому что, по их подсчетам, он только за 2020 год смог на этом заработать 320 миллионов гривен. Это около 12 или 17, боюсь ошибиться, миллионов долларов. Ну, достаточно крупная сумма. Конечно, это не идет речь о чистой прибыли, это идет именно о доходе, там, до издержек всех, но это достаточно крупная сумма. Но на самом деле основные выгодополучатели далеко не компания «Воробья», потому что на «Воробья» приходится, ну, какая-то доля от белорусских поставок, но очень большая часть поставок идет через компанию «БЗТ Украина», зарегистрированную, собственно говоря, в Украине. И эта компания принадлежит «Белзарубежстрою», а это, в свою очередь, компания управделами президента. То есть и тут понятно, кто тоже отлично зарабатывает на поставках битума. При этом, что продают они битум, произведенный в Мозыре в основном, и вот так Мозырь что-то получает. Ну, понятно, что тот, кто перепродает, получает тоже очень неплохую выгоду.
Про какие объемы может идти говорка?
Вообще, с каждым годом Украина все больше и больше наращивает импорт битумов именно для дорог. И только в первом полугодии 2020 года белорусские все экспортеры заработали больше 47 миллионов долларов на этом. Но это не публичная статистика, это следует из данных украинской таможни. То есть там еще могут быть вопросы с декларированием, по какой статье что шло. Но это минимум 47 миллионов долларов, возможно, больше. И это в первом полугодии. Сейчас все нарастает, поэтому ну, речь идет о десятках, возможно, уже в перспективе года о сотнях миллионов долларов, ну, более чем о сотню точно. И это достаточно крупные суммы.
То бок санкции с санкциями, некие скандалы с скандалами, а поставки поставками.
Ну, это реал-политик так называемый, но вообще здесь еще несколько интересных вещей. Во-первых, против Белзарубежторга, как я помню, санкции не введены. Санкции введены Евросоюзом против Николая Воробья, но Украина к ним не присоединилась. У Воробья недавно, я напомню, отобрали нефтепровод крупный в Украине, посчитав, что он был куплен незаконно, но он там продолжает действовать. Но даже если Украина присоединится к санкциям против Воробья, или если ЕС и США расширят санкции, то вообще-то его компании украинские дочки зарегистрированы на его сына, которого тоже зовут Николай Воробей. И здесь такая интересная ситуация, что по большому счету избежать санкций можно. Но я говорил с экспертами украинскими, и они сказали, что даже если Украина будет вынуждена отказаться от белорусских битумов, это для Украины будет не трагедия. То есть это будет большие потери, недополученная выгода для Беларуси, но Украина отлично их заместит, если что, построит дороги на цементе чуть дороже, или поставит битум морским путем, что они активно развиваются с прошлого года. Поэтому это та история, где мы заинтересованы куда больше в проектах, чем они.
Витаю, это новины шоу-биза. У малой галереи мастацкага арсеналу ў Кіеве адкрылася выстава беларускай мастачкі Надзеі Саяпінай «Ліст да мамы». Выстава заснаваная на гісторыях 30 беларусаў, якія вымушана з'ехалі з бацькаўшчыны пасля пераследу за ўдзел у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Мастачка прапанавала вымушаным беларускім мігрантам расказаць у сваіх лістах пра досвід адаптацыі на новым месцы. Героі майго праекту – гэта розныя людзі, якія з'ехалі з Беларусі з розных прычын. І мне было важна паказаць, наколькі блізкія і розныя эмоцыі яны перажываюць, з якімі складанасцямі сутыкаюцца найбольш у пытаннях адаптацыі. Гэта блізка і да ўкраінскага кантэксту, бо таксама ёсць факты такога экстранага і масавага перасялення, расказала Надзея Саяпіна. Выстава мае адразу некалькі вымярэнняў – эпісталярная, мастацкая і мультымедыйная. Паводле задумы праект будзе мець працяг, бо кожны наведнік можа далучыцца да яго і напісаць свой ліст пра тое, чаго не хапае людзям на новым месцы. Coldplay адпраўляюцца на новую планету ў міжгалактычным кліпе на песню «Higher Power». Гэта задума рэжысёра Дэйва Мейерса, які раней працаваў з Тейлор Свіфт і Білі Айліш. Гурт Coldplay накіроўваецца на смеццевую планету пад назвай «Каотіка», чыя іншапланетная мова займае бачнае месца ва ўсім кліпе і ў новай працы групы. Апынуўшыся там, яны сутыкаюцца з дзікімі роботамі-сабакамі, гіганцкімі галаграмамі і вулічнай бандай танцуючых іншапланецян у выкананні карэйскай танцавальнай групе MBUS Dance Company. Відэа гэта метафара таго, як прама зараз мы ўсе адчуваем сябе адчужанымі, далёкімі ад нашага свету, амаль як на чужой планеце. І ў рэшце рэшт мы знаходзім каханне на вуліцах, і гэтая эйфарыя выносіць нас у стратасферу нашай уласнай энергіі і вышэйшай сілы, распавёў Мейерс пра свой кліп. Аб расследаванні сексуальных злачынстваў Харві Вайнштейна здымуць фільм. Праўда, у цэнтры сюжэту карціны пад назвай «Яна сказала» апынецца не сам прадзюсер, асуджаны на 23 гады, а дзве журналісткі за «Нью-Йорк Таймс», якія вывелі гвалтоўніка на чыстую ваду – Меган Туі і Джоді Кантер. Іх згуляюць Кэры Маліган і Зоі Казан. Режысёрскае крэсла зойме нямецкая актрыса і пастаноўшчыца Марыя Шрадер, якая зняла для Netflix серыял «Неартадаксальная». Стваральнікі фільма плануюць сканцэнтраваць увагу на журналісцкай рабоце гераінь, а не на брудных гісторыях з удзелам Вайнштейна, так што карціна будзе падобная на рэпартёрскія драмы «Уся прэзідэнцкая раць» і «У цэнтры увагі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
10 чэрвеня ў судзе савецкага района Мінска працягнуўся разгляд справы жыхара плошчы перамен Сцяпана Латыпава. 1 чэрвеня падчас судовага паседжання Сцяпан спрабаваў здзейсніць самагубства прама ў клетцы.
Гэтым разам Латыпава прывялі ў суд, прыкаванага за абедзве рукі да канваіраў, а праз неспрыяльную эпідэміялагічную сітуацыю на працэс пусцілі толькі каля 15 гледачоў, сваякоў Сцяпана і прадстаўнікоў дыпкорпуса.
Цытата: «Усе мае дзеянні звязаныя не з маёй неадэкватнасцю, а з супрацоўнікамі Губазіка», гаворыць пра спробу самагубства Латыпаў. Тым не менш яго адпраўляюць на судова-псіхіятрычную экспертызу, хоць адвакат падсуднага выступае супраць гэтага.
Еўрарадыё пагутарыла з цёткай Сцяпана Галінай Латыпавай. Пра Сцяпана і суд далей у нашым рэпартажы.
Чутнасць у зале суда была не вельмі добрая, расказвае Галіна Латыпава пра тое, як праходзіла судовае пасяджэнне над яе пляменнікам Сцяпанам Латыпавым.
Дзяржаўны абвінаваўца і суддзя гаварылі нягучна, асабліва пракурор, проста бубніў сабе пад нос. Сцяпан прасіў, каб гаварылі гучней, бо ён знаходзіцца ў клетцы, за куленепрабівальнымі шыбамі і практычна нічога не чуе. У час пасяджэння Сцяпан трымаўся стойка. Відаць, што адчувае ён сябе нашмат лепш, хоць ёсць праблемы. Перад судом ён сказаў адвакату, што прасіў зняць з раны швы, але іх не здымаюць, таму што ў СІЗА няма хірурга. Яму колюць антыбіётыкі, таму што ў яго запушчаная пнеўманія. Асабістыя медыкаменты скончыліся ўжо даўно, трэба будзе перадаваць перадачу.
1 чэрвеня 41-гадовы абаронца плошчы перамен паспрабаваў перарэзаць сабе горла ў залі суда. Да гэтага ён расказаў пра катаванні і пагрозы з боку супрацоўнікаў Губазік. Мужчыну забрала хуткая дапамога. Увечары пасля аперацыі яго перавезлі са шпіталя ў СІЗА.
Сцяпану стала лепш. Яго перавялі ў іншую камеру з санчасткі, перадалі нашы перадачы з адзеннем і прадуктамі. Таксама перадалі, што яго падтрымліваюць людзі не толькі ў Беларусі і Расіі, але ў Еўропе і па ўсім свеце. Гэта была вялікая маральная і эмацыйная падтрымка для яго, асабліва перад працягам новай бітвы. Хросны бацька Сцяпана, лорд Фолкс, звернулся до премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об недопущальности катавання у политвязнев у Беларуси.
Губас пообяцаў, калі я не признаю вину, будуць кримінальныя справы супраць родных і суседзяў, заявіў Сцяпан Латыпаў перад тым, як паспрабаваў перарэзаць сабе горла. Галіна Латыпава расказала, як у сям'і адрэагавалі на гэты учынак.
Гэта вельмі моцны стрэс. Эмоцийно и физично тяжко переносить и переживать несправедливое ставление до близкого тебе человека. Мы покутаем простое, что не можем допомогчи, застерахчи от тиску, який на его оказывался и оказывается, только за то, что человек верный своим принципам. Не глядячи на ситуацию, Степан мужный, стойкий и моцный человек, який любит свободу и вожиков.
Апошнія 8 гадоў у кватэры Сцяпана Латыпава жылі вожыкі, пра якіх ён увесь час успамінае ў лістах. Калі адзін з іх памёр, ён пахаваў яго і вельмі перажываў, што не паспеў паставіць помнік пра тое, што яго пасадзілі. Сцяпана Латыпава затрымалі ў верасні 2020 года каля трансфарматарнай будкі з выявай дыджэя ў перамен. Ён прасіў міліцыянераў, якія прыбылі знішчыць мурал, прадставіцца, але быў затрыманым. У той жа дзень у кватэры Латыпава быў праведзены ператрус. Пасля яго дзяржпрапаганда заявіла, што ён рыхтаваўся труціць супрацоўнікаў атрутнымі рэчывамі, якія выкарыстоўваў у сваёй працы. Латыпава абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэкса: арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, супраціў супрацоўнікам органаў унутраных спраў і махлярства, здзейсненае ў асабліва буйным памеры. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.